Добрый день еще раз. С микрофона Ксения Ларина. Начинаем нашу программу. Гость долгожданный сегодня. Я знаю, как замерла Москва. Весь Советский Союз замер у радиоприемников. Включили. Все дети сидят сейчас, родители, бабушки, дедушки. Знаете, как Сталина слушали. Итак, да, он здесь. Андрей Звягинцев в нашей студии. Андрей, приветствую. Здрасте.
Здрасте. Добрый день.
Поздравляю вас со всеми премиями. Вот последнюю, которую получили наконец-то и на родине, что особенно, я думаю, приятно. «Золотой орел» в 4 номинациях, полученный «Левиафаном». И это, конечно, хорошая новость. Правда же?
Да, да, это хорошая новость, без сомнений.
Ну, судя по тому, что происходит вокруг вашего фильма, который еще практически не посмотрели, в стране-то уж точно, да, но уже все знают, впору делать, знаете, как есть кино, как снимался фильм, фильм про фильм, то это можно снять фильм про то, как про реакцию на фильм. Угу. Не знаю, насколько вам интересно этот вопрос ответить, но мне интересно, что вы думаете по этому поводу. Для вас это больше позитивное событие? Вы получаете вот удовлетворение от такой патологической реакции на кино и на все, что происходит вокруг него? Или вас это пугает?
Ну, тут двоякое ощущение. Конечно, важно для того, чтобы фильм дошел до отдаленных уголков, что называется, охватил как можно больше зрителей, потому что, как мне кажется, это очень важное сообщение в фильме содержится. Может быть, они как-то... Ну, как минимум, они важны для того, чтобы как-то понимать, где мы живем, что с нами происходит и так далее. И в этом смысле, конечно, это волна споров, дискуссий, это я подбираю мягкие выражения, она, конечно, полезна, потому что я даже знаю от приятелей своих, которые говорят, что о тебе вот в офисе у нас рассудачат полным составом, причем только я и, может быть, еще один мой товарищ видели твои прежние фильмы. Теперь они всем офисом смотрят все предыдущие. Вот. Ну, то есть это, конечно, резонанс очень важный, и хорошо, что это случилось. С другой стороны, меня, конечно, пугает реакция. Пугает, знаете, чем? Тем, что люди... Я, к своему сожалению, вдруг наблюдаю то, что казалось совершенно невозможным, когда люди выносят суждение, яростно доказывая его на каких-нибудь ресурсах, да, форумах или еще где-то, или в споре за столом, что этот фильм антироссийский, там, антихристианский, антиправославный и так далее, и так далее. И при этом они не видели фильма. То есть огромное количество людей не видели фильма, но доверяют общему фону. Вот это меня печально расстраивает, что мы как-то привыкли... Мы не привыкли, точнее, к собственному зрению, к собственному видению ситуации. Мы как будто бы в каком-то таком стадном состоянии мчимся туда, куда нам указали, и не имеем собственного вот такого критического, что ли, рефлексивного аппарата посмотреть фильм самостоятельно и сделать о нем суждение собственное, независимое ни от каких-то идеологий или каких-то вот таких... мифологем, что ли, вот, который я бы, конечно... Ну, вот такое ощущение, да.
Ну, кстати, я вспоминаю, вы это лучше помните, конечно, после «Елены» вы подобного рода обвинения тоже получали и в русофобии, и в том, что очерняется российский народ, что там такое искусственное якобы противопоставление... Герои, которые олицетворяют одну часть общества, на данном случае там то, что играл Андрей Смирнов, и вот просто, что называется, простой народ. Да? Сегодня, как мне кажется, то, что в «Елене» было только неким предчувствием такого грядущего хама в самых высоких смыслах этого выражения, то, как мне кажется, опять же, в «Левиафане» зафиксировано это триумф, победа. Насколько это точно понимание, насколько вам оно близко, то, что я сейчас говорю?
Ну, мне кажется, просто в «Елене» был ракурс другой, и несколько о другом речь шла. Вот. Можно сказать о хаме, да, можно и так интерпретировать эту историю. Вот. А можно посмотреть на несчастную судьбу человека, который, я говорю сейчас о самом персонаже, о Елене, да, которая просто не разобралась, что она делает, и не понимает, не ведает, что творит, грубо говоря. Как она оскопляет в самой себе там, последние ростки, что называется, угу. человеческого, вот, совершая такой, в общем, почти невзвешенно, рефлекторно отреагировав на опасность, как же выступает как инстинктивным способом реагирует на происходящее, как животное.
Чувство самосохранения.
Потерявшее, да, человеческое и так далее. И вот эти ценности, гуманистические ценности, нравственные ценности, как тут об этом не скажи. В этом фильме в «Левиафане» несколько другой ракурс и вообще другой формат, другие силы здесь, угу. что ли. Взаимодействуют. Вот. Но в том числе, конечно же, тоже о человеке, не только о его столкновении с действительностью, или его столкновении с государством, с системой, которая равнодушна и подавляет человека, и не считается с ним совсем никак.
Так мало этого, она еще и ведает, что творит, она... что очень важно.
Ну да, она ведает, что творит, она безнаказанна, она понимает, что ничего ей не будет, грубо говоря, потому что живет в этой парадигме. Вы насекомые, у вас не было прав, нет и не будет. Но то, что говорит наш мэр нашего угу. фильма, мэр, персонаж, который зовется у нас мэром. Другими словами, актер Роман Мадянов, который так это прокричал, а это было 6 или 8 дублей, он это прокричал так громко, и это слышно только в кинозале, на самом деле, что эхо летело на тот берег реки, этого поселка Териберка. Вот, и потом на утро жители меня спрашивали, что там у вас такое происходило ночью. Мы ночью снимали этот эпизод. Так вот, и поэтому, конечно, здесь просто другое. Я бы не сказал, что это окончательный приход хама. Это тот самый приход хама, который всегда был. И, собственно, похоже, ситуация эта едва ли когда-нибудь изменится.
Но она набирает сторонников, вот эта вот часть общества, и вот и люди, которые возглавляют это движение, которое несется, как вы говорите, uh-huh. да, набирает сторонников. И вот не случайно, в чем же совпадение? Ведь не в том только, что фильм про Россию, все равно про Россию, как ни крути, если мы в России его смотрим, да, и понятно, и очень узнаваемые персонажи, и герои, и характеры, все абсолютно. Значит, это ощущение невероятной какой-то торжествующей правоты, бесправия. Вот скажите, из чего оно складывается?
Правоты, бесправия.
Да, что так и должно быть.
Так и должно да? быть. Ну, слушайте, кому на Руси жить хорошо? И, я не знаю, Радищев, это же сколько уже лет прошло, когда он написал свое путешествие, и ему досталось. Ну, в общем-то, собственно говоря, ничего нового. Угу. Мне кажется, просто ничего нового не происходит. Ровно то же, что и было. Если же вы говорите вот об этом стадном чувстве, что оно как-то приобретает какие-то другие масштабы, я не знаю, честно говоря, какие масштабы, потому что, ну, проверить это невозможно. Вот, если, скажем так, если дать возможность людям самостоятельно посмотреть фильм и попробовать все-таки избавиться от того контекста вот этой, как бы сказать, вот этой конъюнктуры политической, которая сейчас имеет место быть, вот, скажем так, возможно, год назад или там 2 года назад реакции такой бы не было. Вот что я думаю. Угу. Просто что-то с людьми еще сейчас произошло. Есть желание реванша, есть желание, как бы сказать самим себе, что мы на высоте, что ну, что ли, какие-то комплексы повылазили наружу. И мне кажется, они просто получают эту пищу, им нужна эта пища этим комплексам, которая, собственно говоря, и предложена на прилавках, я имею в виду. Телеэкран там, и так далее. Раскачивание. Вот раскачивание этих чувств. Вот. Потому что я смею утверждать, что фильм «Левиафан» сделан из любви к этой земле, к этому человеку, к человеку угнетенному, к человеку, который вечно пребывает в состоянии бесправия, сознает это очень хорошо, терпеливо это сносит, вот, иногда пряча это в себе. Вот, но абсолютно точно в сердце он знает, что каков его удел. Вот. Так вот, если бы он это сердце открыл и посмотрел бы непредвзято на фильм, он бы увидел, что фильм о нем, о человеке, о человеке, скромном человеке, человеке, который населяет нашу землю, о русском человеке, о его вот этой вечной доле бесправия и угнетенности. И фильм сделан с сочувствием к этому всему.
Вот эта внутренняя покорность, она все равно вот присутствует, это ощущение, mm-hmm. которое мы... Кто-то называет это соборностью, а кто-то так, смирением, а кто-то вот такой покорностью. Мне показалось, что не случайно, опять же, это мой вопрос, мне показалось, что герой, которого играет Алексей Серебряков, мы его застаем вот в этой точке сломленности. Он уже почти упавший. Mm-hmm. Да? То есть мы не знаем, когда это с ним началось, когда это с ним произошло. Меня совершенно поразили эти сцены, которые, казалось бы, не совсем значимые, но поскольку вы, как уже было сказано везде, что вы перфекционист, и ничего случайного в вашем фильме в этом тем более нет, вот это вот огромное количество фотографий его, так я понимаю, предков, родителей, каких-то вот, вот тех людей, которые здесь жили, вот mm-hmm. то на эти корни, которые, собственно говоря, он и защищает. Но вот почему вы начали именно с этой точки? Вот мой вопрос. Почему вам нужно было показать его уже на грани, в пограничном состоянии? Вот еще чуть-чуть, и он уже упадет.
Ну, потому что потребовался бы совершенно другой сюжет, чтобы рассказать другую историю. Мы застаем его, да, именно в этой точке. То есть он уже давно судится, он уже давно попал под этот пресс, mm-hmm. да, и там 2 месяца назад из контекста фильма мы понимаем, из mm-hmm. того, что звучит, значит, из уст нашего адвоката Дмитрия, он, значит, 2 месяца тому назад в суде добился апелляции, то есть добился пересмотра дела. Вот, и мы начинаем историю ровно из этой точки. Мы долго обсуждали и примеривались к тому, как нам рассказать в подробностях всю эту тяжбу. И в скором времени с Олегом, я говорю о том, как мы шли к сценарию, очень скоро стало понятно, что если показывать все детали этого дела, а ведь надо показать его подробно, достаточно, да, раскрыть, вот, то мы просто погрязнем, как угу. это будет, знаете, дело сухого кобылина. То есть это будет такой вечный сюжет с подробностями, с деталями, которые, в общем-то, не нужны, потому что мы живем на той территории, где ощущение, что в суд Шемякин, как был в веках, так и остается, и что в суде ты никогда не найдешь правды, если ты маленький человек, то ты просто обречен на то, что ты проиграешь дело в суде. Вот. И поэтому, собственно говоря, мы берем из этой точки, из точки уже надломленности, уже он хорохорится, да, он как-то так держится, но в общем он уже вот сегодня решится судьба его родового гнезда, его места, где он где он родился, где он там все эти 40, угу. скажем так, 5 лет прожил, и где вообще вся его жизнь, его кровь, его предки, это его земля, вот, земля его деда. Отца и так далее. Вот. И он сломлен, конечно, этим обстоятельством, потому что он теряет все, он теряет возможность, он теряет эту мастерскую свою, то есть вот этот комфорт, который для него был важен. Вот. И все, что ему достанется на те крохи, которые ему предлагают взамен на землю и на жилище, вот. На эти деньги он там купит какую-нибудь ничтожную халупу. Он привык жить отдельно, он привык быть самостоятельным, mm-hmm. а тут вдруг квартира в каком-то там многоквартирном доме, крошечная, маленькая и так далее. То есть он теряет уклад жизни полностью и целиком. То есть, по сути, у него отнимают всю его будущность. Вот. На каком основании, по какому праву, совершенно, совершенно непонятно. Вот, я, может быть, не отвечаю прямо на ваш вопрос, потому что... А дальше все больше и больше. Ясное дело, что он теряет одно за другим, и все эти якоря жизни, которые его удерживали в пространстве, непостижимым образом отскакивают одно за другим. Вот, вот в таком состоянии мы находим этого человека. И как можно ему не сочувствовать, как можно так строить такие фигуры речи, что, дескать, это очернительство и русофобство, как вы сказали в начале передачи, русофобский фильм.
Я так не сказала.
Я имею в виду, вы сказали, цитируя эти волны. Да.
Ну, кстати, я вам показала перед программой такую интересную новость, которая из Польши пришла, что ваш конкурент по «Оскару», номинант тоже, как один из лучших иностранных фильмов на иностранном языке, фильм Ида Павликовского, он тоже там подвергается каким-то обструкциям у себя на родине, в Польше, там уже собирают подписи, требуют скорректировать и сюжет, и какое-то предуведомление написать перед началом фильма, чтобы, что называется, не очернять польскую историю, не вводить в заблуждение мировую общественность. А? Это, видимо, как-то попадает в кино сегодня. Что с таким кино делает? Что делать с произведением искусства, которое волнует, не устраивает, тревожит? Чувство неосознанной тревоги возникает у какой-то части общества.
Вот, мне кажется, только благодарить за то, что такие высказывания есть, потому что если их нет, то общество пребывает в сомнамбулическом сне.
Но вы же не исправите ничего все равно.
В смысле?
Вот что вы можете исправить?
Нет, я ничего не исправлю.
Дайте людям выход. Они просят выхода, хотят светлого.
Они просят выхода, но выход... Надо возвращаться в жизнь, и в жизни, в своей собственной жизни искать выхода. Вот и все. Если этот выход, если этот хэппи-энд будет показан на экране, это будет обман, я в этом убежден. В этом сюжете, если следовать сюжету, скажем, в книге Иова, несчастный Иов, который в финале все-таки все ему воздается, то это какой-то в нашем случае, в случае вот такого реалистического повествования, будет абсолютным фейком. Это будет розовые такие... Это будет неправда. Прежде всего, это будет неправдой. Поэтому мы, отчаянно и безжалостно, возможно, идем до конца, рассматривая эту историю ровно так, как она могла бы произойти.
Там, кстати, не дается, по сути, несколько вариантов выживания в подобных условиях или невыживания. То есть, как вариант развития... У каждого человека есть выбор. Вот человек, который смотрит фильм «Левиафан», он тоже понимает, что у него есть выбор. Когда он все это понимает и принимает всю эту действительность, которую вы перед ним раскладываете, и она такая, где бы она ни была, в этом маленьком поселке, или в центре города Москва, или в Петербурге, или в Екатеринбурге, или в Новосибирске. Либо, я борюсь, и меня ломают, и я сажусь в тюрьму, и какой я никакой, конечно, я не герой. Кому я сделал хорошо? Я все потерял, как вы правильно заметили. Да? Либо я, как Катерина, бросаюсь в пучину и ухожу из этой жизни, потому что я не выношу, нет у меня силы ее терпеть, и она меня мучает внутри, она меня умертвляет. Либо я становлюсь частью этой власти. И просто становлюсь частью этой власти. Этим все сказано. Либо я становлюсь такого рода человеком, которого играет Гришкова, священник, который становится, по сути, реабилитантом, оправдывает все, что происходит здесь, покупает это право себе. Вот и все варианты, других нет. Я все перечислила.
Ну, почему? Вариантов великое множество. По сути, фильм не является рецептурой или, неким таким, материалом для подражания или материалом для вывода о том, что вот это все и есть наша жизнь. Разумеется, жизнь наша значительно шире. И вот это один из главных аргументов людей, которые не принимают картину, говорят, что это такое сгущение, что, дескать, у авторов было желание показать Россию вот такой, что мы, неужели мы вот такие? Да, мы и такие тоже.
И вы?
И такие тоже. Ну, Нет, я говорю о том, что я же исхожу из наблюдения. У нас был консультант Ольга Романова. Так она рассказывала такие истории, а ведь она собиратель этих историй. Собиратель, поскольку она помогает людям, несправедливо осужденным там, и так далее. Вот. И она рассказывала такие истории, что просто наша печальная, пронзительная, трагическая история – это просто капля в море в сравнении с тем несчастьем и бедами, которые происходят среди нас. Среди нас, рядом с нами. Мы просто этого, может быть, и не знаем, но это так. Это правда, действительно правда. Вот. То есть подтвержденная фактами и так далее, и так далее. Так вот, ну, вы говорите со мной. Ну, я, конечно, в других условиях, и жизнь моя в других вообще пределах протекает.
Да, иногда я не завидуешь.
К счастью, никак, никоим образом не связан вот с теми, как назвать-то их, моделями, что ли, да, ролевыми. Вот. Они никак на меня не влияют, и я с ними не коммуницирую. Я говорю там о власти, как вы сказали, пойти там во власти, например, да, то есть, или дружить с нею как-то там, или что-то такое. Я занимаюсь я пребываю в той сфере, где, к счастью, могу себе позволить быть свободным и как-то, как бы чувствовать себя независимым. Хотя зависимость, разумеется, дело такое. Может быть, я и думаю, что я свободен. На самом деле, я все равно пребываю в общем, что называется, контексте.
Андрей, прошу прощения, да, у нас сейчас выпуск новостей. Слушаем, потом возвращаемся в программу.
Дифирамб.
Оживился Андрей Звягинцев, когда начал рассказывать про кинотеатр.
Да. Оживился, да, немножко проснулся. А то, что-то я как-то подзаснул немного тут у вас.
Ну так про кинотеатр расскажите, уже люди. Да, где у нас премьера в кинотеатре «Москва», про который первый раз мы тут слышим.
Ну, премьера – это для, скажем так, это уже событие, о котором широко говорить, наверное, уже не приходится, потому что там уже такой биток.
Не, это понятно. В прокат он выходит 5 февраля.
5 февраля фильм выйдет в прокат.
А премьера в этом странном кинотеатре, на закрытом кинотеатре.
Ну, не странном, но он такой очень-очень богатый.
Да. А это вы уверены, что это тот самый кинотеатр, где хочется посмотреть такой фильм?
Я убежден в одном, что там будет... Вот это я знаю точно, да. Что там совершенно блистательно будет изображение. Вот, потому что лампы там не экономят. Я поговорил с менеджерами или с директором даже, и я так и не понял, кто эта девушка была. Вот, и она сказала, что они на лампах не экономят. Обычно в проекционных чуть-чуть прибирают мощность проектора. Мало того, прибирают звук. Вот. В нашем случае это будет эталонным. И изображение, и звук. Вот.
Андрей, расскажите немножечко про артистов.
Давай.
Я очень люблю поговорить про артистов.
Давай.
Сколько артисты замечательные. Лена Лядова, которая сейчас получила «Золотого орла», актриса очень непростая. И я сначала была так удивлена, думаю, нет, что-то не строит, не совпадение какое-то. Ну, не может эта женщина с таким лицом рыбу перебирать на заводе, на какой-то фабрике. А потом я поняла, что в этом, наверное, была тоже какая-то ваша задача внутренняя, это вы мне сейчас скажете, чтобы она была чужая. Почему она чужая? Вот она-то здесь почему чужая, это героиня?
Ну, может быть, это знаете для чего? Для того, чтобы подчеркнуть ее состояние зеркально, что ли, в обратной проекции ее собственное ощущение, что она не здесь. То есть она как будто бы она не в той жизни, которую она заслуживает, да, не в том, не в тех обстоятельствах, которые бы она хотела, и так далее. То есть, вот эта ее неудовлетворенность, это ее тоска, мне кажется, через это как раз и как-то проецируется. Есть это ощущение нездешности.
Вот как вы с ними работаете? Это же невозможно сказать артистке, играй вот нездешнюю.
Нет, да? Ну вот этого, конечно, этого ты не произносишь.
А как?
Ты просто подбираешь материал такой, фактуру такую подбираешь для той или иной роли. Ты выбираешь актера. На самом деле, главный успех в конечном результате, что ли, вот этого ансамбля, это правильно подобранный актер. Кшиштоф Кислевский утверждал, что 50% успеха фильма – это правильный кастинг, ну, то есть правильный выбор актера.
У вас были ошибки? Не прошу называть, но были?
Бывало. В смысле, на этой картине?
Вообще?
Вообще бывали, да, бывало такое.
И что, действительно, результат другой был бы, если был бы другой актер?
Не то чтобы другой, а просто, скажем, мы вытягивали все-таки, мы добивались результата. Но когда у тебя прямо на площадке, ты вдруг чувствуешь, что все вываливается из рук, как будто как песок сквозь пальцы высыпается, то ради чего мы здесь сегодня вот собрались, и вдруг роль не строит, что-то не идет, и я вижу свое собственное бессилие и невозможность помочь.
А насколько для вас важны вот эпизоды, проходы, лица в кадре, которые попадают случайно или не случайно? Вы тоже вот так же внимательно к этому относитесь?
Но если это массовка, то довольно беглый выбор. Вот приводит на площадку в день, когда снимается эпизод на улице, например, когда они из суда, точнее, Вдовиченков, например, идет из суда в здание мэрии. Вот утром этого дня приводят несколько человек и показывают тебе, ну, как бы так украдкой. Вот эти вот ребята, вот эти мужчины и женщины, вот они, у нас массовка. И ты просто смотришь, и, особенно не погружаясь в детали, просто выбираешь эти лица и там, одежду и так далее.
Там у вас
мы даже иногда переодеваем массовку, потому что это тоже важно. Вот, и с этим уже художник по костюмам справляется на месте. А что касается эпизодических лиц, это обязательно. Обязательно кастинг.
Там артистка Лапшина, просто такая, она гениальная актриса, она сыграет маленький-маленький эпизодик совсем. Да. Думаю, боже мой, да. Вот это надо же задержать побольше, оставьте мне ее здесь еще. Нет,
ну, да,
не,
да,
дают,
да. Не дают ее. Ну, в следующий раз как-нибудь. С Лапшиной-то мы давно дружны и знакомы, и я очень люблю эту барышня прекрасная.
Скажите, вот. А у вас самый любимый период вот в работе над фильмом? Вообще, когда фильм делается? Когда
весь. Вся длина. Что вот это? Сначала, когда запущено, процесс запустили, то есть предподготовительный или подготовительный период, вот это вот самый волнительный, самый такой трепетный. И когда ты вдруг в него вошел, а проходит какое-то достаточное время, чтобы войти вот в эту волну. Вот когда ты вошел, там уже все. Только проблемы, которые с огромным удовольствием, не без усилия, решаются. По сути, вопрос выбора проблем. В проблеме всегда существует. То есть вообще работа режиссера во многом определена этим выбором. Выбор это или это, черное или белое, серое или в каких-то других оттенках.
То есть, я знаю режиссеров, которые вот считают самым главным периодом это монтаж, когда вот все закончено, я один на один с этой грудой материала, и вот тут-то я и начну делать свое кино.
Ну вот это вот у нас другой способ работы. Мы знаем заранее, что это за груда будет. Она может быть действительно грудой, потому что, скажем, в фильме «Левиафан» мы отсняли 85 тысяч метров пленки.
Это много, да.
То есть полезного хронометража было около 3,5 часов. В результате фильм 2:20 длится. Вот, очень много дублей. Мы позволяли себе это сделать, чтобы добиться какого-то результата более тонкого или более сильного, или более выразительного, или... Ну, то есть, короче говоря, добиваешься совершенства. Если тут вообще можно, возможно, говорить о совершенстве, все равно тут какая-то мера как бы сказать, в силу твоего собственного вкуса, что ли, ты определяешь эту меру совершенства или нет, получилось или нет. Вот, и дальше волнительный этот процесс, когда фильм рождается за столом, придумывается, вот, а потом наступает час икс, первый съемочный день. Обычно я уже давно для себя принял такое решение, что со вторым режиссером мы обсуждаем это. Первый и, может быть, даже второй съемочные дни должны быть несложными. Потому что в первый день войти в процесс очень трудно. Ты долго откладываешь начало команды. Угу, начали.
Мотор.
Да, ты уходит на это очень много времени. Ты на самом деле как бы прячешься, готовишься к этому столкновению, к этой схватке, к этой битве, которая предстоит тебе там на протяжении 68, как в случае с «Левиафаном», съемочных дней и двух-трех месяцев работы. Вот. И когда ты уже, наконец, выпил весь кофе на площадке, какой есть, и говоришь, ну, давайте. И началось. И вот тут уже маховик закрутился, и все покатилось. И дальше, конечно, трудно, конечно, непросто решать какие-то задачи, и все равно ночами не спишь перед съемкой какого-нибудь сложного эпизода, но это всегда счастье. То есть это абсолютная сопряженность с настоящей подлинной жизнью. Ты понимаешь, что каждый твой час, каждое твое решение имеет смысл. То есть оно как бы схвачена какой-то высокой задачей, и ты этому услужишь.
А вы абсолютно отключаетесь от действительности, когда работаете?
Ну, нет, наверное. Хотя со стороны, может быть, виднее. Может быть, я не слышу чего-то, не вижу, потому что погружен в процесс.
Ну, вот вы когда вернулись в действительность, она какое на вас произвело впечатление, когда все закончилось? И вдруг вы увидели, как сейчас этот «Левиафан» стал мемом таким, даже появилась карта «Левиафании».
Да-да-да. Кстати, я про монтаж еще вот тоже обязательно хотел сказать, что вы сказали, что вот некоторые режиссеры с грудой материала пытаются. В основном это касается все-таки, мне кажется, документального кино, потому что в документальном кино действительно ты уворовываешь у действительности факт вот этот, да, то есть ты снимаешь происходящее, возможно, что даже не представляя себе, куда в монтаже он встанет. И дальше из всей этой груды материала ты собираешь композицию. Ты ее вот тут, вот эта магия, как бы сшивание кадра с одного эпизода с другим, расставляет акценты и создает некое высказывание. Да? В художественном кино, что написано было в сценарии, то и было снято, и ты уже заранее знаешь, что сегодня ты будешь монтировать 29-й эпизод, например, поскольку вчера ты закончил 28-м. Вот, ты входишь в 29-й эпизод, в нем 4 плана. Ты отбираешь лучшие дубли, и опять вопрос выбора. Угу. Ты выбираешь, все время выбираешь. Процесс монтажа, который вот у нас занимал сейчас 2 месяца, это, по сути, постоянный стресс от необходимости выбрать между хорошим и очень хорошим. Иногда в хорошем есть какие-то детали, которые превозмогают вот это очень хорошее и кажутся тебе еще более какими-то более важными, нужными и так далее. Вот, вот стресс, не стресс, а даже в некотором смысле какое-то удовольствие, потому что ты постоянно находишься в состоянии отбора. Отбора, отсекания лишнего и вот создаешь что-то целое, цельное.
Ну, а вот действительно, я же вас спросила, когда вы возвращаетесь из этого рабочего процесса, от которого это, понимаю, для вас-то главный смысл, собственно говоря, существования, что вполне естественно для человека, который творчеством занимается. Вот этот, когда резонирует вдруг, ты понимаешь, что твоя работа абсолютно точно совпала с тем сегодняшним, а может быть, даже с чуть-чуть, даже и завтрашним днем. Это не пугает вас? Вот как сразу?
Нет? Наоборот, хорошо.
Да, хорошо.
Конечно, значит, не зря, значит, твои догадки о том, что это важно и что это должно прозвучать, оказались не просто догадками, а реальностью. Потому что, ну, ясно же, очевидно, что такая реакция, о которой мы вот выше говорили, она чем может быть разбужена? Только тем, что
страхом
попали,
этого, да,
попали в точку, попали в сердце само средоточие всех наших страхов, нашего бытия.
А насколько актеры были готовы к такой реакции? Наверняка вы это с ними обсуждаете, особенно когда такие случаи какие-то чудовищного абсурда, то, что происходит с Гришко и с его с этим письмом. Я напомню нашим слушателям, что в Самаре, по-моему, да, Самаре, опубликовано открытое письмо, чуть ли не в прокуратуру, они там требуют осудить этого артиста за то, что он сыграл такую страшную роль. Ну, не случайно он сыграл такую роль. Да. Ну, короче говоря, когда это все идет абсолютно, как что называется, снимал художественный фильм, оказалось, что документальный. И получилось, что очень многие люди и актеров идентифицируются с персонажами, да. Тот же самый Алексей Серебряков, конечно, где он мог сниматься, если он в Канаду уехал? Он вообще эмигрант, и русофоб, и вообще предатель Родины. Конечно, он играет такую роль. Вот это что за странная ситуация?
Ну, мы с актерами особенно не обсуждали реакцию, которая вот последнюю неделю живет рядом с фильмом.
Они там что-то не засудили уже бедного.
Кого?
Вот Гришко.
Гришко. С Гришко я разговаривал по телефону, да, позвонил ему со словами поддержки. Вот, и мы сейчас, компания «Нон-стоп» делает письмо, мы уже сделали текст письма и собираем подписи под этим письмом, ну, чтобы остановить этот бред, остановить эту травлю. По сути, это травля, можно так
травля,
сказать.
Травля, конечно.
Настоящая.
Тем более, что он все-таки должность там занимает, как я понимаю, главный режиссер
театра. Главный режиссер театра, да.
Меня там поразило вот под этим письмом, которое опубликовано на этом сайте Самарском, у них комментарии-то какие, вы там, вы небось, не видели. А комментарии,
комментарии от
местных людей.
Нет,
в том числе и зрители этого театра.
И что вы говорите?
И правильно, и страшный, аморальный театр, давно пора вывести на чистую воду. Ужас. И страшное дело. Я жду, может быть, там подбирают, конечно, специально комментарии такие. Но вообще то, что происходит с людьми сегодня, это вот какой-то запредел. То, что мы видим в отношении событий Украины. Вот вам, пожалуйста, вот это все модель на любом уровне. Вот история с Гришко, и с этим письмом, и с этими подписями, с комментариями, она абсолютно того же порядка.
Как же это похоже на «мы ниже подписавшиеся», да?
Да?
Мы,
да,
осуждаем,
да,
расстрелять,
да,
и,
да,
вот эту,
да,
вся канитель, которую в 30-е годы Россия черпанула вот по полной программе.
Вы можете это объяснить для себя как-то? Вы пытаетесь ответить на этот вопрос, почему наш народ, говорю, наш мы, так готовы к этому, к этой кровожадности, так вот хотим
это, этого, я не
хотим
могу
этом
объяснить.
Участвовать.
Этого я не могу объяснить. Это какой-то демон, который, я не знаю, откуда это в душах русского человека, широта души которого всегда была притчей во языцах, что называется, доброта, щедрость, милосердие и отзывчивость русского сердца, это же просто, как сказать, ну, уже просто штамп, клише. И, собственно говоря, я в юности помню эти ощущения, что мы действительно какие-то вот такие особые. Ну, а об этой особости Федор Михайлович Достоевский в 81-м году, по-моему, это было на открытии памятника Пушкина, произнес эти знаменательные слова, ну и его слова о народе богоносцы, и то, что мы какие-то исключительные, и так далее. Вот в этих идеях я жил и наблюдал вокруг общества, и убеждался в этом. Я говорю о юности своей там, в Новосибирске, да, в Москве, может быть. Вот, и вдруг что-то бы как будто бы подменили. Что-то вдруг повыползало непонятное. Впрочем, это не только сейчас, естественно. Просто дело в том, что и в историческом плане, в каком-то контексте вот того, о чем мы говорили, политическом каком-то таком дискурсе в этом, да, вдруг что-то случилось. Вот как в 30-е годы, когда писались доносы, да, миллионами. Как у Довлатова, по-моему, есть фраза, да, Сталин, дескать,
тиран,
понятно,
да,
тиран.
Да.
Но кто же написал эти 20 миллионов доносов? Вот что это за сила? Почему она вдруг пробуждается, темная? Что способствует тому, что она пробуждается? И мне кажется, все, что можно сделать, может быть, в руках власти,
ну, как она,
остановить
она,
это как-то.
Ну, то есть, власть,
ну,
она
что-то
это
делать,
культивирует, эти настроения.
Вот она именно, я и говорю, что она должна что-то делать другое. А она вот письма сочиняет вот подобного толка. Но это полное, полное... Это мало того, что это бесчеловечно. И вообще говоря, кстати, вот это вот разделение, которое сейчас образовалось, да, черное и белое, за и против, вот это вот контрастные такие мощные сшибки вот этих сил, вообще говоря, если проанализировать риторику той и другой силы, то совершенно ясно, что на той стороне злоба, ненависть, разделение, ненормативная лексика. И вот эта вот брань сердца, да, такая, как бы какая-то неистовая просто, какая-то волна негатива, это же все абсолютно демонические вещи.
А кто-то называет это патриотизмом настоящим.
Ну вот видите, а Лев Николаевич Толстой говорит, что это рабское чувство. Патриотизм – это рабское чувство. Это чувство вредное и неполезное для общества. Вот.
А для человека?
Это квасной патриотизм. Это, это совсем другого толка патриотизм. Настоящие патриоты – это те, кто писали книги о том, кому на Руси жить хорошо, да? Или Чаадаев, который писал эти письма. Его, естественно, за это проклинали и, понятное дело, назвали сумасшедшим. Но главный пафос – возьмите, откройте эти тексты, хочется обратиться к этим людям, и прочтите. Там нет ни одного слова неправды. Вот и все. Правда, глаза колет, сильно колет, некоторым очень сильно. Да, да так сильно, что вылезает вот этот демон, демон разделения, демон ненависти, вместо того, чтобы, ну да, ну здесь точка.
Ну, значит,
многоточие.
Природа-то вот ненависти, зависти и желание уничтожить и растерзать, она одинакова, что у богатого, что у бедного, что у власть имущего, что у простого, там, не знаю, дворника или, не знаю, там кого, офицера или солдата.
Невежество. Это все равно... Это невежество и отсутствие мудрости, понимания, другого человека, сочувствия другому человеку и так далее. Как же легко взять и сделать вывод какой-нибудь и запустить вот эту волну, по сути сплетни и лжи. Мне нравится одна притча, я не знаю, успею я рассказать вам, и к тому же смогу ли в точности ее воспроизвести. Но она очень красноречивая и такая вообще замечательная по поводу сплетен. Одна дама пришла к священнику и говорит что-то про другую, что вот, дескать, она плохо себя ведет, и вообще она плохая, очень плохая, и значит, ну и вообще поступки ее из ряда вон, и она, и так далее. Вот, послушал ее священник и говорит: «А вы откуда это знаете?» Она говорит: «Ну как? Ну вот, вот все говорят». И вот он ей сказал следующее. Он говорит: «Вы знаете что, возьмите, придите домой, возьмите подушку перьевую, поднимитесь на крышу вашего дома, взрежьте эту подушку и развейте эти перья по ветру. А потом спуститесь вниз и соберите все эти перья». Вот, вот что такое участвовать в волне. Вот, собственно, это и здесь тоже, кстати, перекликается. Я не видел фильм, но я осуждаю. Ты не видел фильм, но ты осуждаешь. Ты сеешь вокруг себя зло. Поди-ка потом его собери. А ты должен быть ответственен за это. Я вот однажды услышал эту притчу для себя. Знаете, как люди дают зароки какие-то. Вот я дал себе зарок, что я никогда не буду рассказывать какие-то истории о других людях, о которых я в точности достоверно не знаю. Не нужно стоять на пути размножения, удваивания, умножения этих сущностей, потому что эти сущности, они, по сути, не ведут к благу. Вот и все. Вот как-то так. Вот как-то я даже не ожидал, что я вспомню вдруг эту историю, и она как-то даже ко двору, мне кажется, пришлась. Выразительный, очень сильный. Вообще язык притчи, он больше, чем можно сказать, выражаясь свою мысль как-то прямо, аргументируя ее фактами там, и так далее. Образ, он сильнее. Поэтический образ, он сразу попадает в точку и сообщает тебе намного больше, чем то, что было сказано непосредственно в тексте притчи. Да? Вот. Вот так.
А среди вопросов, Андрей, поскольку я ни одного не задала вопроса от наших слушателей, это неправильно, я столько их изучала перед передачей так долго, целую кучу. Но там много очень повторяющихся, помимо всяких благодарностей, и не только за фильм, может быть, там многие люди и не видели, но они вас благодарят за то, что они вас уже слышали, то, что вы говорили. Это, mm-hmm. это уже немало, да? Это очень важно, чтобы вы это понимали. А как с этим жить? Вот главный вопрос, который задают многие люди, которые этот фильм посмотрели. Как после этого знания жить дальше? Вот я переадресую этот вопрос вам.
Угу. Как жить? А также и продолжать жить, как и до просмотра, потому что это всего лишь навсего была подарена зрителю возможность вот такой страшной, что ли, истины, столкнуться с ней лицом к лицу. То есть не пребывать в состоянии, как я уже говорил, вот этого сна. Нет, сейчас это будет как-то... Сейчас дайте подберу слова. Ну, я уже говорил о том, что если бы мы в финале сделали в этой картине, хотя бы даже повторили в точности коллизию того случая, значит, с этим Марвином Джоном Химейером, который нас подтолкнул на то, чтобы создать этот сценарий. Вот он сел на трактор и поехал в город и разрушил все там 10 административных зданий. Вот если бы наш Николай сделал это же, примерно то чувство зритель бы испытал, которое сравнимо с хэппи-эндом. Он был бы...
Удовлетворение.
Он был, да, удовлетворение. Mm-hmm. То есть вот это желание, как бы сказать, сбросить это бремя несправедливости невероятной и победить, то ли выдохнуть, что ли, пусть так самоубийственно, как это сделал там Химейер и как бы мог сделать Николай, вот, а у нас в финале его, естественно, подстрелили, конечно же, он должен был на тракторе снести здание мэрии. Вот, и погибнуть сам. Вот. Герой погиб, да здравствует герой, да? Да здравствует возмездие. Вот. Так вот, мы отказались от этого финала именно потому, что финал, который вы увидите, если не видели еще в фильме «Левиафан», он на самом деле в большей степени соответствует положению дел. Вот. И вообще говоря, открытая форма, открытый финал, мне кажется, оставляет зрителя вот с этим горьким чувством, с которым нужно жить.
Ну вот мы так и поступим сегодня тоже. Андрей Звягинцев в нашей студии. Спасибо большое. Извините, если что не так.